эфире «Классный час вам будем. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о вещах каникулярных, необязательных, о книжках, которые этим летом стоит почитать. В московской студии заведующая отделом детской книги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Ольга Мяоц, пиар-директор издательства «Розовый жираф» Анна Шур, шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева и руководитель пиар-отдела издательства «Компас-гид» Наталья Эйхвальд. Я хочу спросить, наверное, Ольгу первую, потому что к вам приходит много разных книжек, да, и вы смотрите на издательство или на автора в первую очередь, прежде чем предлагаете, ставите на полку тому или иному возрасту предназначенную?
По-разному вообще как-то книжки читаем, стараемся читать. То есть, конечно, мы поддерживаем, мы знаем, там, что от какого издательства ждать, иногда очень долго ждем. Но вообще воспринимаем так же, как и все читатели, по-моему, и потому что книжка просто должна нравиться там обложкой, каким-то своим настроением, издательство тоже, которому ты доверяешь и которое любишь. Вот, и авторы часто, авторы известные тогда тоже, так что это самые разные. Пути любителей чтения, они такие неисповедимы и разные очень.
Тогда спрошу сотрудников издательства, расскажите, как это поменялась ваша издательская политика в течение там, года-двух последних, да, в смысле переводной литературы, появилось ли, может быть, вдруг больше российских писателей детских, да, или они стали активнее, может быть, больше писать, издавать, Наташа, Компас-гид, как?
Вы знаете, ну, у нас, наверное, сейчас добрые 50 на 50, то есть у нас есть как переводная литература, и мы продолжаем ряд наших переводных серий, то есть у нас выходит, продолжает выходить и Франц Нёслингер, у нас продолжает выходить и Нина Грёнтвит, соответственно, мы ждем третью, четвертую часть «Привет, это я». А так и мы работаем с нашими российскими авторами, на мой взгляд, весьма успешно, то есть у нас в этом году вышли и выйдут новые книги Тамары Михеевой, Юлии Кузнецовой. У нас есть ряд дебютных авторов, чьи, собственно, первые литературные опыты мы издаем. И, в общем-то, тоже достаточно успешно. То есть читатель хорошо принимает сейчас, на мой взгляд, как мне кажется, как и русскую литературу, так и зарубежную. То есть, ну вот у нас, допустим, как пример, наша новинка «Календарь мая», дебютная, собственно, повесть, никому неизвестная самарская писательница. Ну, пришлась на ура. Собственно, первый тираж мы продали за полтора месяца. Это большая победа, на мой взгляд.
А писательница вас сама нашла? Или как-то вы смотрите, где можно найти человека, который действительно достойно напишет детскую прозу?
Вы знаете, ну, по-разному тоже. Ольга, в общем, правильно сказала. Это касается как вот пути, как книжка попадает на библиотечную полку, так и, собственно, у каждой книги своя дорога в издательство. Кому-то, наверное, предлагаем что-то мы. Особенно это касается крупных премий, да, допустим, в области детской литературы. Конечно, мы читаем рукописи, которые приходят нам на почту. И, соответственно, если рукопись нравится одному, приходит огромное письмо всем-всем-всем, кто работает с Компас-гидом. А посмотрите, а как вам, а давайте. Вот, а вроде все хорошо, вы иллюстратор, давайте вот этого. И там, так далее, так далее, так далее. Начинается уже какая-то, ну, более такая плотная работа.
Ну, спасибо, Наташа. Ольга Патрушева, шеф-редактор издательства «Самокат», к вам вопрос, ну, примерно такой же, да, где вы находите своих авторов, и за последнее время больше ли стало российских, или все-таки по-прежнему переводные, ну, как-то поинтереснее, вот, учитывая все-таки вашу аудиторию?
Ну, наверное, дело не в том, что они поинтереснее, а в том, что переводных их много стран, да, а Россия у нас одна, и российские авторы, поэтому тут у нас, наверное, соотношение сейчас пока поменьше в пользу переводных, то есть у нас где-то сейчас, наверное, ну, 60 на 40, вот так вот, но мы все время в поиске, то есть мы очень каждый раз радуемся, когда нам удается найти очень хорошее, достойный текст для издания, и мы берем, то есть у нас есть такая установка, конечно, мы ищем точно так же, то есть мы читаем почту, мы отсматриваем все, что вот появляется где-то на горизонте в премиях.
То есть премии, конкурсы все-таки помогают, да, какие-то?
Ориентироваться, да, конечно, смотреть, потому что так вот...
Но они же уже реагируют тоже на книжку, которая вышла, как правило, даже не на журнальный вариант?
Нет, иногда на рукопись.
На рукопись,
конечно,
тоже, да.
Есть книгу рук, конкурс рукописи, есть «Крапивинка», которая тоже принимает рукопись. То есть это не обязательно вышедшая книга. Конечно, мы смотрим рукописи, мы работаем с авторами, мы их всегда просим присылать, там, что есть новенького и интересного. Но то, что касается зарубежного рынка, то здесь мы давно работаем уже со многими издательствами. Мы работаем на Болонской ярмарке, отсматриваем сами уже каталоги. Поэтому тут, ну, не знаю, мое ощущение, что у нас сейчас все-таки какой-то подъем происходит с авторами. Появляются новые имена, молодые, и люди постарше тоже пробуют себя в литературе, приходят. И поэтому мы с большим удовольствием берем, и какой-то сейчас, вот первой половине года их нету, а вот на вторую половину у нас готовятся новые книги. И совсем новых авторов, и тех, кто уже известен читателям.
Спасибо. Анна Шур, пиар-директор издательства «Розовый жираф». Ну, вы ответите практически на тот же вопрос, откуда вы авторов берете также? И нет ли каких-то таких пересечений с другими издательствами? Есть ли конкуренция? Я понимаю, что не очень хорошо спрашивать вот в присутствии издательств таких известных и, в общем-то, из года в год интересных книжек издающих. Но, тем не менее, вот как вы справляетесь?
Ну, во-первых, конечно, у нас тоже есть почта, на которую люди присылают рукописи. Но вот, да, есть просто уже известные имена, как, например, Артур Геворгизов, который издавался в других издательствах и продолжает это делать. Это совершенно вообще-то нормально, по-моему. Вот, у нас он издал прекрасную книжку. Вот она у меня тут где-то даже есть. «Морж, учитель и поэт». И готовит следующую. Кроме того, мы издали «Поросенка Петра», которого не было 10 лет, значит, на книжном рынке. Это переиздание, но он очень давно исчез.
Петрушевская.
И переселился, да, в интернет. Это Людмила Петрушевская, которая...
Книжки, ну, вот, картинки такие, картоночки для самых маленьких.
Да, и это имя, которое, ну, да, само себя говорит. В общем, ей не нужно особенно рекламировать.
Да, хотя, с другой стороны, покупать книжку Петрушевской для младшего детского возраста...
Знаете, Тамара, это та история, когда не ясно, кто популярнее, поросенок Петр или Людмила Петрушевская.
Да, с ним произошла странная история. Он действительно стал интернет-мемом, и часто на него реагируют такие неожиданные, я бы сказала, читатели лет 20
и взрослым чтением, да, что тоже часто,
вот,
случается.
Покупает, потому что надо же, поросенок Петр. Вот. Ну и, конечно, да, есть ощущение, что появляется больше авторов русских и у коллег, и у нас это замечательно.
Хочу тогда попросить рассказать о каких-то своих вот последних впечатлениях, да, или о каких-то любимых текстах, которые с вами живут или присутствуют вот в вашей жизни и в жизни издательства, может быть, собственных детей, из того, что вот вы принесли. Да, давайте, Маша, с вас.
Ну, наверное, я все-таки начну говорить о вот этой книге. Угу. Это «Календарь мая», угу, Виктории Линдерман. Это, собственно, наше такое большое открытие и наша большая победа. Собственно, книжка для средних старших школьников, комфортная, уверенно, лет от 10, про то, как трое ребят, сюжет абсолютно не сложен. Что нужно сделать, когда ты видишь стену, которой 3-4 тысячи лет? В общем, ответ любого подростка очень простой, написать на ней 23 мая 2013 года. И, собственно, вот с этого начинается книга, сюжет книги. И трое ребят, которые, собственно, виновники появления этой надписи на стене, которая принадлежит Майе, на следующий день просыпаются не в завтра, а вчера. И так они просыпаются каждый божий день, откатываясь на один день раньше. Сначала это, конечно, хорошо и здорово, потому что можно отомстить всем, кого ты не любишь в школе. Можно переписать все контрольные, потому что ты на них получил трояк, а тут ты уже знаешь все ответы, ты ее писал позавчера. В общем, можно сделать массу полезных вещей, очень нужных и важных в хозяйстве. Вот. Но с другой стороны, в какой-то момент они понимают, что из прошлого надо как-то выбираться, а как стереть надпись, которую ты еще не сделал, это, конечно, вопрос. Для нас эта книжка, то есть я вам просто расскажу о своих каких-то эмоциях, то есть все, что я могу сказать, это о книжке, о том, что меня полночи пихали в бок и говорили, выключи, пожалуйста, свет, мы уже невозможно. Вот. А я сидела и читала, потому что, ну вот в три я закончила, сказала, все, ура, можно ложиться.
То есть я вот признаюсь, потому что я тоже вот эти детские подростковые книжки читаю, которые мне время от времени перепадают в силу разных причин, я их тоже читаю запоем, и все-таки, поскольку шрифт крупный, удается тоже так как-то вот за ночь прочитать, есть такая возможность. Это правильный такой подход, может быть, я не знаю, родительский или редакторский, то, что взрослому интересно читать,
это
оно должно...
Это просто абсолютный такой мировой тренд, с которым уже давно его заметили и книжные магазины, крупные и библиотеки, что действительно вот такой драйв, экшен, да, если взрослая литература уходит в рассуждение, а мы любим читать, когда вот ты действительно, пока не дочитаешь, не уснешь. И это, конечно, в очень большой степени такая подростковая или молодежная литература. И даже вот в магазинах, в библиотеках специально вот этот отдел, который вот такой teens или young adults, он обычно расположен так очень ненарочито между детским и взрослым, чтобы ты, поскольку взрослому неловко заходить в детский, выбирать книжку, чтобы ты как бы, проходя мимо, невольно, в общем, ее взял, да, чтобы ты вот на чужой территории оказался случайно. И, конечно, наоборот. И то же самое делается в библиотеках, даже называется это литература, по-английски специальный термин, crossover literature, ей уже посвящены даже толстые исследования этому всему. Поэтому это совершенно верно. Мы, читать детские книжки замечательно, интересно, и многие известные и взрослые писатели, вот, не только Петрушевская, пробуют себя в детской литературе. Это всегда очень высокое качество, конечно, еще текста. Это не какой-то такой вот завлекалочка. Но первый такой яркий пример, который все выстрелил, это, конечно, Гарри Поттер. И я помню, что когда выходила, по-моему, вторая или третья книга, я была в Вене и в семье австрийской. Это у них была специальная должность тогда, замминистра культуры по детской литературе такая. Вот их оттепели, она была присуща одному человеку. Вот они читали в семье внук, а родители и бабушка с дедушкой одновременно. Книжка только вышла. Так что это да.
У нас же есть такой прекрасный адрес для семейного чтения, называется.
Да. Да, и просто...
Вот он как раз...
Ну, у нас это представляется немножко в другом смысле, а на самом деле просто не нужно даже, поскольку есть вот как бы такой, немножечко стыдно, да, признаваться, вот мы с вами тут этого не боимся, а сидел бы у вас какой-нибудь серьезный дядечка, он бы, может быть, или там депутат Государственной Думы, не дай бог, да, он бы, может быть, постеснялся в этом.
А он бы внимательно посмотрел тогда на возрастную маркировку,
да, и сказал, да, что... Да. Ну, вот, но мы не будем, вырос. Да, как говорили в одной хорошей книжке, оставим глупости соседям, да, выпускают просто в разных обложках. Вот выпускают детские подростковые книжки в разных обложках для взрослых и для детей. Чтобы каждый мог еще вот из такого.
Но самые трогательные взрослые, это которые заходят в издательство, ты их спрашиваешь, на какой возраст вам подсказать, может быть, что-то из нашего ассортимента. Говорят, вы знаете, а я себе.
Вот. Да, да,
опускают глаза.
И это совершенно вот. Правильно, и... тем более, вот, например, на лето. Да, когда какой-то, мне кажется, вот вы задавали этот вопрос, чтение должно быть таким веселым и свободным. То есть читаю, что хочу. Вот этот, даже у меня, хотя я как бы хорошо учился, и у каждого, да, вот этот список всегда, вот в июне список литературы на лето. И ты сразу понимаешь, что тебе, что лето, помните, был фильм,
пропало лето,
да? Вот мне кажется, что самое главное находить вот летом именно ту книгу, которую ты хочешь прочитать, любую, там, детям взрослую, взрослым детскую, чтобы только никто ничего не навязывал. Вот оно должно быть такой территорией абсолютной свободы.
Да, это правда. Но вот действительно российская традиция, она предполагает, во-первых, чтение вслух. Только ли российское, но российское, вот есть такой момент, что надо детям читать вслух, во всяком случае, в определенном возрасте. Как вы считаете, до какого возраста можно читать вслух?
До любого.
Я до 99.
Мне кажется, что да.
11-летнему сыну я читаю вслух.
И как раз очень это удобно, ты читаешь взрослую книгу, какой-нибудь Диккенса прекрасно на даче читать вслух
всем.
Всей семьей, да.
Все будут вот. Только благодарны.
Да. И это как раз числе, это очень объединяет людей. А в Польше, например, у них была прекрасная, вот моя любимая такая акция поддержки чтения, она у них называлась «Вся Польша читает детям». 20 минут в день, каждый день. И они подняли, во-первых, это было как вот национальная скрепа. То есть поляки – это вам не что-нибудь, а это культурная нация, которая читает, сама читает детям. И они сделали несколько роликов, купили по телевизору, тоже показывающих, насколько это приятно. И там разные люди, от полицейских до ксензов, футбольных фанатов, все читают, вот, что у каждого связано с детской книгой. Это очень такой... объединяющий как раз.
Ну что, я тогда хочу спросить, готов кто-то прочитать тот отрывочек, который я просила принести с собой, любимые? Давайте Ане дадим слово.
Да, конечно.
Ну, я скажу про книжку пару слов. Это книжка «Супер фадж», автор Джуди Блум. Это, на самом деле, продолжение книжки про Питера Обыкновенного, но ее можно читать первой, совершенно все равно. Мне эта книжка нравится, потому что книжка про семью.
А вот недавно совершенно одна журналистка Наталья Намукина написала, что эта книжка про то, что вот они жив, долго, счастливы, а что было потом? Вот потом была семья прекрасная, где есть старший 12-летний сын, средний, и вот рождается новенькая девочка, и, соответственно, как ее воспринимают эти два брата. Вот, и это такой отрывочек вот про новенькую девочку. Моя сестра родилась 26 февраля, пока мой класс был на экскурсии в музей Метрополита. Позже выяснилось, что это случилось в 14.04. Мы как раз были в египетском зале, изучали мумии. Ее назвали Тамарой Роксаной. На несколько недель все называли ее просто Малюткой. Малютка плачет, Малютка проголодалась, Малютка спит. Потом мама перестала звать ее Малюткой и начала сюсюкать и говорить всякие глупости, типа «Как поживает моя Тутси-Вутси?» Как будто младенец может взять и ответить. «Не нужно ли моей Тутси-Вутси поменять подгузник?» «Да нужно, почти всегда». «Не хочет ли моя Тутси-Вутси покушать?» «Да хочет, почти всегда». Еще мамина Тутси-Вутси никогда не спала дольше 2 часов подряд. Каждую ночь я просыпался от ее воплей. Черри, который обычно дрыхнет у меня в ногах, тоже просыпался и начинал подвывать. Они всегда выли дуэтом. К тому времени, когда ей исполнился месяц, все уже называли ее Тутси. Я-то сразу понял, что с этим возникнет проблема, и попытался предупредить родителей. Когда она придет в школу с таким именем, ее станут дразнить Тутси-ролл. Это же шоколадные конфеты такие. Мама с папой только посмеялись. Ну и забавный же ты, Питер. Ничего забавного в этом не было. Я-то на своей шкуре знал, как это бывает в школе. Но взрослых попробую убедить. У меня уже есть брат по имени Фадж, сливочная помадка. А теперь еще и сестра Тутси. Может, нам родичам просто нужна конфетная фабрика? Выходит, мне хоть с именем повезло. Тутси была намного мельче, чем я ожидал, однако оказалась довольно прочной. Это обнаружилось, когда Фадж попытался оторвать ей большой палец на ноге. Я просто хотел посмотреть, что получится, объяснил он, когда Тутси завопила. «Никогда больше так не делай», – рассердилась мама. «А если бы Питер захотел оторвать палец тебе?» Я рассмеялся, а Фадж сказал, «Питер знает, что у меня не отрываются». «У Тутси тоже», – сказала мама.
Спасибо, Ань. А это переводная книжка, правильно?
Да, это переводная книжка с английского языка. То есть Джуди Блум – это такая замечательная американская писательница, очень известная.
И вот. Да, и у меня такой вопрос. Да. А скажите, вот эта вот семейная жизнь, да, она не отличается, она похожа везде вот на определенном этапе, вот на этом раннем, да, раннего детства, а потом все-таки, наверное, есть какие-то очень такие важные и серьезные различия в российской действительности и зарубежной зависимости от авторов.
Вот. Ну, у нас есть вот подростковая серия, вот эта книга, да, которая обычно, то есть у нас есть в ней книжка Дины Сабитовой, да, русского автора, в основном там переводные книги. Значит, абсолютным ее хитом, например, стала книга «Пик», недавно вышедший, уже закончился тираж.
Что мне понравилось, я читала.
Значит, это книжка про то, как американский действительно мальчик совершает восхождение на Эверест. Ну, наверное, есть какие-то особенности в том, как именно американский мальчик это делает. Но, в общем, конечно, да, проблема
преодоления. Я про семейные отношения, про вот это вот пресловутое российское, не знаю, там, склонность к копиоке, к излишней, там, может быть, бабушки. Вот это вот присутствует или нет? Или это все-таки теперь такой универсальный семейный модуль, куда можно вот кого угодно, в зависимости просто
возможно,
социального... Положение.
Очень по-разному. Вот у нас недавно вышла книга Кристины Нёслингер, австрийская, известная у нас давно писательница, «История одной семейки». Так вот там это история про парня, который растет в семье, где кроме него еще только 6 женщин. 2 старших сестры, мама, бабушка и 2 тети. И это, мне кажется, очень похоже на какие-то наши реалии тоже. А с другой стороны, у нас вот сейчас вышла книга Нины Дашевской «Я не тормоз», тоже подростковая. Мне кажется, что она так написана, и она так уже рассказывает про какие-то совсем другие отношения в семье, более такие, ну что ли, понятные, современные, вот то есть те, которые сейчас мы можем видеть. То есть у нас, мне кажется, немножко отличается тем, что у нас очень много сейчас до сих пор среди книг вот в магазинах, в каталогах, издательств, книг старых, да, книг детства родителей, бабушек, и поэтому там немного, мне кажется, отличаются просто вот действительно семейные отношения и вообще подача, да, вот семейных отношений, поэтому складывается ощущение, что да, что есть отличия. Если мы возьмем современных авторов, то все будет по-разному, очень по-разному.
Мне кажется, что просто еще у нас очень сильна вот эта жажда мифотворчества. Вот то, что вот мы сами все время, может быть, как даже ни одна другая культура, все время себе придумываем, какая у нас семья, да, какая-то она у нас такая особая, на других не похожа. Вот я не знаю, вообще вот эти вот все сравнения нас с кем-то, я не могу себе представить, что, например, какой-нибудь француз очень бы волновало, что про него думают англичане или почти хуже американцы или русские.
Не, россияне,
а у
да,
нас это вот постоянно вот этот вот должна быть оппозиция,
же,
да, и все врут, да. Вот, и все ничего не понимают. Но на самом деле, действительно, каждая семья, она уникальна, и они бывают и в России самые разные. Поэтому здесь вот действительно Оля сказала, у нас как бы появился вот прекрасный автор не так давно, Нина Дашевская, у которой, вот я как раз тоже принесла одну из ее книжек. Я оказалась, что вот книжки, которые вышли сразу в издательстве «Компас Гид», и в «Самокате» у вас ведь тоже вышло, да?
Да,
и в издательстве «Дедги» сразу вот просто за один... почти год вышло несколько разных книжек. Очень замечательный автор. Самое удивительное, с необыкновенной своей собственной интонацией. Она еще музыкант, скрипачка, и это очень чувствуется в книжках. Вот это... И за последние годы Нина получила там все возможные литературные премии здесь. А я была сейчас вот в Англии, и там как раз тоже готовятся ее вот принять наши соотечественники. И все мамы, которые читали, тоже они считают, что вот это вот совершенно вот такое открытие. Действительно, очень высокого качества проза.
Ой, вы прочитаете нам фрагмент?
Я готовила другую книжку вам прочитать, да, потому тут сложнее.
Хорошо.
Наверное, все-таки, потому что здесь, понимаете, это как вам, ну, сыграйте пару тактов из Шопена, да, в общем, наверное, это все-таки будет сложнее, хотя у Нины есть особый проект, когда она пишет сказки в смс-ках, я в данном случае не возьмусь. Но, опять же, и вторую книжку, которую я тоже принесла русского автора, тоже замечательной, Марии Ботевой, вот только что вышла в издательстве «Компас Гид», я могу всех представлять, поскольку я не издатель, то здесь тоже как раз, они тоже очень семейные, то есть они все построены, вот классическая такая детская книга раньше была, это когда родители куда-то исчезают, или вот они там умирают, что очень удобно. И тогда дети начинают как-то действовать, начинаются приключения. А вот во всех этих книгах родители присутствуют. И вот мне кажется, что это очень важный такой тренд, что все-таки родители и дети все время заодно. Вот даже в наших таких Денискиных рассказах там, они где-то там на периферии существуют.
Да, отдельно,
а здесь
отдельно.
Вот фактически, как и в настоящей жизни, мы намного ближе к своим детям, чем поколение наших родителей. И это приходит в книгу. Поэтому мне кажется, что здесь очень важно и интересно. И семьи, например, вот каждого автора, да, они разные, и они не похожи. Они также разнятся, например, как семьи английских детей и русских. Хотя я бы не сказала, что наши самые такие подверженные опеке, если в той же Англии, например, нельзя ребенка вообще оставить до определенного возраста одного, да, дома. То есть если ты... Это просто невозможно, то уголовно наказуемо.
Это почти нигде нельзя.
Да,
но
ну, тем
тоже.
Более, да. Ну, не знаю, у нас как-то это остается, и поскольку наши все законы не имеют это самое исполнения, да, нет, то это не так. Вот, поэтому... Поэтому, может быть, как раз книжка, которую я приготовила прочитать,
да.
Она немецкая. И я тут, поскольку я еще переводчик, туда, значит, я лоббирую свои любимые книжки. Но у нас с Олей, она тоже действительно любимая. Это книжка немецкого классика, немецкой взрослой литературы Уве Тима, «Руди Пятачок», где главный персонаж – свинья, которая живет дома. И я эту книжку, когда переводила, я поняла, что она необыкновенно актуальна, потому что она очень антикризисная. По-моему, потому что там в семье папа археолог, египтолог, лишается работы, работает одна мама, учительница, и там трое детей. И им до кучи вот в этот полный раскардаш еще появляется поросенок, которого младшая выигрывает на какой-то сельской ярмарке, и что с этим делать? И книжка написана, на мой взгляд, совершенно мастерски, вот буквально с первой фразы. «У нас дома живет свинья». Это я не про младшую сестренку, а про настоящую свинью по имени Руди Пятачок. Вот. И это сразу уже цепляет на крючок, и семья живет в обычном таком... Это очень такая ну, наверное, буржуазная семья, добропорядочная, которая хочет соблюдать все законы, а она все время оказывается в каких-то ситуациях, когда она должна поступать нетрадиционно. Все время приходится учиться делать то, чему они непривычны. И вот в данном случае я прочту отрывочек о том, как сначала они этого поросенка пытались держать в квартире, которую, как и большинство немцев, снимают. Это не их собственный дом, и тут у них, естественно, возникает коллизия с владельцем дома. Вот этот, значит, небольшой отрывок. Да, просто потом скажу, что очень много приключений, потому что этот поросенок оказывается талисманом футбольной команды, потом он, значит, становится, участвует в поросячьих бегах, да, вот, становится звездой, помогает ловить преступника, там грабителю спасает детей. В общем, приключений очень много, и все они вот на грани, то есть ты чувствуешь себя вот в шкуре этих людей, потому что вот действительно вот чуть-чуть жизнь повернулась, и ты вдруг оказываешься, вот, постоянно решая какие-то невероятные проблемы. Герои, по-моему, справляются с ними очень достойно. Итак, могу читать?
Да.
И тут вдруг, откуда ни возьмись, появился бультерьер господина Шустерберга. Это, значит, владелец дома. И отчаянно залаял. Руди, поросенок, пулей метнулся к забору, сердито захрюкал и заскрипел зубами. Прямо на глазах наш мирный поросенок превратился в грозную зверюгу. Пес перетрусил и с громким лаем бросился назад в квартиру. Тогда вышел сам Шустерберг и направился к забору. Что тут стряслось? Это у вас что, свинья? Что она делает в саду? Это Руди Пятачок, объяснил папа. Мы отмечаем новоселье. Это они ему будку построили. Это очень чистоплотная свинья, поспешила добавить мама. Эй, послушай-ка, пробасил господин Шустерберг. Кто вам разрешил держать свинью в квартире в центре города? Надо же до такого додуматься. А если все себе свиней заведут? Ну, все не заведут, ответила мама. Все равно свинье тут не место. Но ведь в контракте написано, что мы имеем право держать домашних животных. Вы хотите сказать, что это домашнее животное? Наш поросенок почище многих собак. Он каждый день моется под душем и, в отличие от собаки, делает это с удовольствием. Заступилась за Руди Бетти. Вы что, моете свинью в ванне? Возмутительно. Я сдаю вам квартиру, а не свинарник. Поросенку нечего делать ни в саду, ни в ванной. Так что позаботьтесь, чтобы вашей свиньи тут и духу не было, иначе сами окажетесь на улице. Господин Шустерберг направился к своей двери и бультерьер следом, но по дороге он еще немного поворчал и огрызнулся пару раз. Ясное дело, от нашего праздничного настроения не осталось и следа. Пришлось устроить семейный совет. Что теперь делать? Папа всегда все принимал близко к сердцу. Вот и эта стычка с домовладельцем его ужасно расстроила. Особенно он досадовал на то, что Бетти проболталась, что Руди принимает душ в нашей ванне. Но это же чистая правда. Да, но не всегда надо говорить даже правду. Конечно, и врать тоже нельзя. Но по твоим словам, можно себе представить, будто мы Руди и зубы чистим нашими зубными щетками, проворчал папа. Этак люди решат, что мы со свиньей едим вместе. Но ведь это на самом деле так, напомнила Бетти. Пусть думают, что хотят, отмахнулась мама. Она была не такая чувствительная, как папа.
Да, ну смотрите, действительно такой прелестный отрывок. Хочу спросить вас, есть такая идея, что сейчас вот детство, оно такое позднее, да, вот что-то меняется вот с возрастными какими-то внутренними понятиями, и, ну, по-разному так говорят, вот как-то это в литературе в детской отражается, да, может быть, это имеет значение, когда вы ставите, если там есть рекомендации, да, возраст детей, или на самом деле всегда выбирает сам и ребенок, или родитель, и это не имеет значения, главное, чтобы вот был интерес в этом.
Я росла без детской литературы сама, то есть я росла, читая Дюма, Жорж Санд, все, что стояло в красивых корешках
это
детской библиотеки.
Это называлось тогда детская литература.
Нет, но потом, оказывается, на четвертом курсе журфака мне предложили прочитать это снова по каким-то причинам, сказав, что это литература взрослая. Если говорить о книжках, которые выходят у нас, то вот та же книжка Маши Ботевой, которую принесла Ольга, «Ты идешь по ковру», это сложно назвать детской литературой, это сложно даже назвать просто подростковой литературой, это называется просто словом «литература», и на этом, наверное, можно поставить точку. При том, что маркировка на книжке идет 12+, и, конечно, ее стоит читать подросткам. Я думаю, что они с удовольствием будут это делать. И делают, в общем-то, книжку достаточно хорошо приняли. Если говорить о том, как проблема вот, взросления сейчас отражается в, ну, допустим, русской прозе, если говорить тоже о книжках «Компас-гида», то в тех же самых, в том же самом календаре «Майя», собственно, героиня девочка, которой шестиклассница она, то есть ей 11-12 лет, ну, собственно, взвалила на себя весь груз домашних проблем, хлопот, ухаживает за младшими братьями и сестрами, готовит еду, подрабатывает и, в общем, решает кучу совсем не детских историй. Сейчас мы отправили в типографию первую работу Юли Кузнецовой. Это тоже такая книга о взрослении и о принятии ребенком взрослой жизни. То есть девочка идет на первую работу, идет преподавать испанский, чтобы заработать себе на летние курсы и, собственно, уехать в летний лагерь, где она может этот язык подтянуть. То есть тоже такая тема, которая, собственно, с советской эпохи до настоящего момента регулярно встречается в литературе. И, в общем-то, я не могу сказать, что что-то изменилось. То есть, как но говорить вот об инфантильных детях мне как-то не с руки, мне кажется.
Что-то появилось новое, может быть, вот из, не знаю, примет времени? Вот,
ну, мы вынуждены, на самом деле, завышать возраст. Когда мы маркируем книгу, то вот в силу законодательных ограничений, на наш взгляд, мы завышаем возраст.
Когда на всякий случай?
Нет. Почему не на всякий случай? По закону мы маркируем какие-то книги, которые, ну, как мне кажется, стоило бы прочесть раньше. Да, не в 18, а в 13, когда начинаешь взрослеть и на мир начинаешь смотреть несколько по-другому. В 18 это, может быть, уже не так интересно, но мы вынуждены ставить завышенную маркировку. Ну, то есть мы находимся в каких-то очень странных обстоятельствах в этом отношении, вот книгоиздатели детские, потому что, с одной стороны, у нас есть рекомендательный по-прежнему адрес, который мы ставим на книге. То есть это, я имею в виду, младший, средний, старший, дошкольный. И есть маркировка по закону о защите детей от информации, которая может вред причинить, которая, она тоже, на самом деле, она рекомендательная, да, то есть это такая информация для родителей, по большому счету, о том, что в этой книге может быть. Но как оно вот часто бывает, что когда у нас там пишут вот на заборе там «не ходить злая собака», то все же будут обходить, есть там собака или нет, да, если у нас написано 12 плюс, то у нас почему-то это воспринимают как вот прямо вот, что до 12 это читать нельзя.
Да, родители на воспринимают самом деле, вот, в штыки, это правда.
Да, очень часто. И поэтому мы говорим о том, что нет, это на самом деле, вот мы должны все время вести какую-то разъяснительную работу, что вы имеете в виду, это потому что вот то-то и то-то в книге может быть, но вы вольны дать своему ребенку все, что вы считаете нужным. Вам никто ничего запретить не может по части чтения книг. Но вот с этим мы сталкиваемся. Но,
да, ну да, у родителей есть привычка. Просто он же не будет читать сначала вот всю книгу, прежде чем, значит, ее купить.
Ну да, но мне кажется, что это вообще у нас такой какой-то есть момент у родителей. Они боятся, и они в любую как бы вот значок, маркировку, они воспринимают как такое руководство к действию. И они уже начали и к книгам относиться на сторону. Осторожно. А что здесь есть такого вредного?
Даже книга в первую очередь.
Это при том, что сами читали Шолохова в школе. Причем тоже небезопасно, скажем так.
Ну, вот может быть, действительно, это симптом такой вот нестабильного общества, потому что, понимаете, читать Шолохова в социалистическом обществе, где все регламентировано, и ты там, да, и с тобой ничего не может случиться, кроме того, что уже прописано в программе коммунистической партии, да, в основном, да. Обеспечено там все вот это. А здесь действительно у нас очень мало социальных институтов защитных, и родитель боится и опекает, вот, чтобы, не дай бог, чего другого не подумал. Вот для меня просто загадка, почему больше боятся книги, чем телевизора. Предпочитаю, что телевизор можно смотреть, и никто его никак не ограничивает.
Да. Книги доверия больше. Значит, наверное, считается, что книжка может
оказать
больше влияния.
Да.
Может быть. Мне кажется, это вопрос про то, что телевизор нельзя избежать, а книгу, к счастью, можно. То есть,
отчасти может быть и
вот.
Так. Да.
Мне кажется, доверие очень важное слово, потому что на самом деле, мне кажется, вот, ну, все здесь присутствующие, собственно, работают на то, чтобы родители доверяли издателям. И очень часто это уже видно, когда приезжаешь там на какую-нибудь ярмарку куда-нибудь, и подходит человек и знает, что, ну, вот там «Розовый жираф», «Самокат», «Компас-гид», вероятность того, что эта книжка нанесет непоправимый вред ребенку, довольно мала. А вероятность того, что это хорошая книжка, которую стоит прочитать, довольно высока. Ну и, соответственно, вот с этим как-то приходится работать. Конечно, вся история с маркировками, она довольно тяжелая, потому что необходимость ставить на книжку для десятилетки там 12+, она ужасна. Вот на самом деле. И необходимость каждый раз доказывать, что нет, вы не волнуйтесь, все будет хорошо, там ничего страшного в этой книжке нет, она довольно странная. Потому что действительно мы выросли, читая абсолютно взрослые книжки, ничего с нами не случилось. А сейчас литература равна
ребенку.
А почему
так происходит? Это вот как бы представление, я не знаю, кого, госаппарата, о соответствии возраста или возрастных особенностей. Кто это придумал? Почему
надо повышать? Ходят слухи, что законодатель вообще не подозревал, что этот закон коснется книг и как это будет выглядеть. Потому что он в первую очередь разрабатывался для электронных СМИ и для интернета. А потом оказалось, что и книги туда тоже попали, но и как-то не стали вносить уже никакие изменения. А мы столкнулись, и мы, и библиотеки, и магазины, мы столкнулись с этими проблемами. Но вот по слухам говорят, что очень были удивлены авторы закона. Как, книги тоже, да?
Ой, но такая при этом проблема, книгу как бы легче всего улечить, потому что она такой solid subject. Она вот есть. То, что случилось в интернете, то, что случилось в электронном, оно какое-то такое неуловимое. Но все в ощущении, да. А вот книга, да, то она сейчас есть, и завтра есть, ты можешь послезавтра, сегодня она тебе не понравилась, послезавтра прийти и с ней там расправиться. Но я хотела сказать как раз вот о другом, если мы говорим о летнем чтении, да, потому что, ну, бороться с системой долго, а у каждого родителя, у каждого ребенка летом есть вот этот вот счастливый билет, когда ты уезжаешь, например, на дачу, где лежат книги никак не маркированные, свезенные, например, с тех же наших городских квартир. Каждый из нас знает, что люди начинают, и дети начинают лазить по этим книжным полкам, часто взрослым полкам, выбирая себе вот то, что хочется почитать. И там может быть все что угодно, и старые журналы, и какие-то старые книжки любые. И мне кажется, что вот самое главное для летнего чтения – это вот людей не, детей не останавливать, и пусть они выбирают вот из этого всего.
Да, и дать ему свободу выбора, потому что действительно это не так часто теперь случается, особенно вот у школьников во время учебного года. Но Ольгу Патрушеву попрошу прочитать, что она выбрала.
А я выбрала книжку, как раз которую, мне кажется, будут с удовольствием тоже читать взрослые, кто любит читать детские книги.
Детям-то тоже надо что-нибудь дать.
И детям тоже. Она детская. Дети тоже будут читать.
А вообще-то взрослые. Она детская.
Да, вот. Все наши книжки детские, да. Они и... Получается, что после детей или параллельно с детьми могут насладиться и взрослые.
Да, но я думаю, что взрослые, они здесь найдут свое наслаждение. Сейчас объясню, почему. Это греческая писательница Алки Зеи, и книжка называется «Леопард за стеклом». На самом деле она у нас выходила один-единственный раз в 1966 году под названием «Наш брат Никос». И... Я когда вот мы готовили ее к печати, то я полазила по интернету, обнаружила, что очень многие взрослые вспоминают эту книгу до сих пор, называя ее в числе одних из самых вот впечатливших в детстве. Но в 60-е годы там, ну, упоры в аннотации, вот в отзывах был на то, что вот этот брат Никос, двоюродный брат героинь, он коммунист, он сражается с фашистами, с греческими. На самом деле это одна из тем. Да? Здесь две девочки, одной 8 лет, 10 лет, они живут на греческом острове. У них очень забавная семья, у них есть дедушка, который очень любит древнегреческую историю, папа, работающий в банке, и который все время боится, а бы чего не вышло, такая тетя, очень гордящаяся чучелом леопарда, который живет в шкафу. И вот у них есть брат Никос, который их старший, который иногда приезжает к ним в гости, начинает рассказывать удивительные истории, в том числе вот про этого леопарда, он прям сочиняет сказки необычные. А летом они переезжают на другую часть бухты, где у них что-то вроде такой, как дача, летняя резиденция в виде старого амбара, такого сарая для хранения бочек. Это лето полное приключений, впечатлений. Вот то лето, которого ждут обычно все дети, да, вот они предвкушают его, когда же, наконец, они попадут на дачу или к бабушке в деревню. Вот для них это море. Но В то же время здесь есть такой контекст исторический, потому что дело происходит в 1936 году, и это год, когда в Греции к власти приходит диктатура. И это как бы фон, который вот для детей это пока непонятно, да, они воспринимают это как приключение, да, какие-то слова, которые они слышат новые, о которых они должны молчать, о чем-то они должны рассказывать никому, что о чем говорят дома. Что это такое? Вдруг вот леопард еще начинает приносить записки. Здесь очень много вот описаний таких ситуаций, которые Алки, она их описывает глазами ребенка, да, как вот ничего не происходит. Но взрослые-то видят на самом деле, вот, что это вот эта путаница без конца. Взрослые из-за детей попадают в какие-то нелепые ситуации, ровно потому, что вот они... Ну, это очень на самом деле знакомо. Вот взрослые прочтут, они, мне кажется, очень много узнают каких-то здесь таких реалий похожих. Я выбрала отрывок как раз вот когда заговорили о том, что к власти пришла диктатура, что пропал Никос, вот он давно не появляется у них на даче, и что-то вот что-то странное такое происходит, странные события, так мы с Миртой их назвали, и из-за них это лето было так не похоже на предыдущие. Раньше Никос даже носа из Ломагария не высовывал, в город не ездил. Ломагария – это вот как раз деревушка, где они живут летом. А теперь исчезал на долгие часы, а когда мы спрашивали, где он был и что делал, отвечал: я был в городе у своей невесты. Что носы повесили, встревала тогда Стаматина, будто ругая нас, но мы-то знали, что это она так, понарошку, это служанка в доме. Все, ему с вами нянчиться, что ли? Пора уже остепениться человеку, жену подыскать. А как зовут твою невесту? А почему не привезешь ее в Ломагарий, не познакомишь с нами, приставали мы к брату? Тогда он начинал нам рассказывать сказки. Якобы каждый раз, когда он собирается привезти ее в Ломагария, леопард открывает свой черный глаз и не дает им шагу сделать. Однажды, когда мы уж совсем на него насели, требуя назвать ее имя, он ответил, тихо-тихо, почти напевая: «Демократия!» «Как наш котенок!» – обрадовалась я. «Откуда мне было знать, что очень скоро имя котенку придется сменить?» Они услышали прекрасное слово, очень красивое, и назвали одного из котят, вот, народившихся, «Демократией». В выходные папа приехал такой нервный, что все у него были виноваты. Вечером, когда мы сидели за столом, я встала и вышла, чтобы забрать с улицы темного и демократию, потому что Стаматина сказала, что начинает моросить. Темного я нашла сразу же, а вот демократию... Но нет ее нигде. Тогда я начала кричать на всю улицу: «Демократия!» И так, пока котенок не услышал и не вернулся. Я даже в дом зайти не успела, как папа вдруг вскочил и схватил меня за руку. Я-то думала, он разозлится, что я вышла из-за стола, а он из-за котов разбушевался. «Или ты его выбросишь, — кричит, — или меняй кличку! У меня нет ни малейшего желания лишиться работы в банке!» Имя котенка пришлось сократить до «Ия». Но все это было более чем странно. Папу могут выгнать из банка из-за кота. «А ты тоже сменишь имя своей невесте?» – спросили мы Никоса. «Ни за что», – засмеялся он. Ну, такая история. Мне кажется, что взрослые, они поймут вот эту вот ситуацию, когда ребенок маленький выходит на улицу, начинает кричать «демократия», когда слово, в общем, практически под запретом. Но здесь очень много, мне кажется, таких детских приключений. Вот это лето, наполненное самыми разными историями, но вот в то же время, оказывается, постепенно мы чувствуем, как появляются... все новые и новые приметы.
Ну, в принципе, тревожные. Может быть, это и надо каким-то образом объяснять и начинать вот с этого возраста. То есть у них же начинается уже обществознание, да, в какой-то момент, обществоведение. Вот,
ну, а почему нет, да?
Какие-то вещи. Есть этот, может быть, тренд или нет, то, что касается вот мира вокруг политики, которые происходят хотя бы в переводной литературе и в российской.
Ну, есть в вот... семьях этот тренд, когда вынуждены взрослые
семьях, сталкиваются с ситуацией. Которые действуют в книжках, да.
Нет, то есть... я имею в виду вокруг как раз, что у них есть потребность как бы объяснить, донести до детей, что не все, что обсуждается дома, надо обсуждать вовне. И мне кажется, что это вот, ну, в современных книгах пока, мне кажется, это еще не успели отразить авторы наши, а вот мы нашли.
Но, с другой стороны, вот если это интерес к истории, да, и истории семьи, он постоянно растет в связи с тем, что как-то история нашей страны не написана, и она как бы неоднозначно, взрослые еще не решили, что на самом деле, что на самом деле происходило. И вот это вот обращение к семейной истории, да, и каким-то вот семейным и архивам, и фактам биографии, и в то же время мифам, например, ну, в хорошем смысле, когда ты просто говоришь, что вот это время было там страшное, и это время там было там, наоборот, счастливое, там, мое детство, то это тоже очень важно. Вот мы сталкиваемся в первой библиотеке, у нас есть такой конкурс, когда дети сами делают книжки-картинки на иностранном языке. И мы вот уже 2 года подряд даем такие исторические, даже и раньше давали исторические темы. У нас была тема позапрошлого года, это когда бабушка и дедушка были маленькими, и она имела огромный успех, потому что дети расспрашивали своих бабушек и дедушек, потом приводили их с собой, и у них вдруг оказывался вот повод, тем более, что наше-то поколение, с нами родители не разговаривали. Фактически наши мамы-то с нами тоже про историю не говорили. А теперь, будучи бабушками, они как раз очень много каких-то вещей вспоминают. Это было очень интересно. А потом мы попробовали в этом году дать наоборот, что будет с тобой через 10 лет. То, что на что взрослый человек сейчас просто ответить не может. А дети все-таки немножко фантазировали и пытались представить разные вопросы. Тоже меня недавно родители спрашивали. Появились книги, да, каким-то с новым взглядом на события военные, да, более таким, и не противоположным, а просто иным, да, более, может быть, широким, более каким-то охватывающим те темы, которые не были. Книги о репрессиях, да, предвоенном или там. Но вот вдруг сказали, а совершенно нет книг про революцию. Как говорить с ребенком про революцию? Я думаю, боже мой, действительно, вот как бы такой пласт, который у нас был просто основное все, вот это вот огромное такое глыбище, она куда-то провалилась, ее просто нет.
Смотрите, действительно, какая удивительная история, да, пропущенная.
Да, да, и мы даже много не заметили этого, пока вот так вот не...
Ну, постепенно же, да. Все-таки вот раз и ну, то, о чем сейчас Оля сказала, да, есть новые книги, которые говорят и о войне, и
да, об этом о
репрессиях,
да.
А до революции еще не добрались.
Да, да,
ну, чтобы написать
что
детскую книжку про революцию, надо написать взрослую книжку про революцию, потому что у нас даже взрослых книжек-то про революцию, каких-то с объективным взглядом.
Просто действительно ребенок-то не может ждать. То есть, значит, что и разговора об этом нет. Я не знаю, как вот это проходит в школе, да, и какое вот представление.
Но это, видимо, этого, представляется, да, детям, да, совсем таким уж древним временем.
Нет, это примерно, не дети, когда это, и Пушкин. Это не детям представляется. Это, возможно, родителям и всем остальным, кто может быть, не хочет вспоминать, хотя
не хочет спорить об этом.
Вопросы задают, потому что, ну, еще раз скажу, что стоят памятники, и дети, естественно, спрашивают, кто это, и Ленин стоит, и барельефы разные везде, и в Москве в том числе. И вопросы возникают. Объяснять приходится по-разному. У нас не очень много времени осталось. Mm-hmm. Да, Наташа, хочу попросить прочитать. Я так понимаю, что это все-таки для более старших, да, деток?
Ну, от 10. То есть маркировка у нас тоже 12+, оговорюсь сразу, но объективно от 10.
Ну вот мы можем сделать такое объявление родителям сегодня, да, что когда выбираете книжку, всегда можно отступить пару лет назад, понимая, что это можно, вот такая можно. Просто издательская необходимость.
Да. Я видел фильм, продолжил Юрасик, про парня, который застрял в одном дне на несколько лет. Там у них был праздник американский, день сурка. Каждое утро этот день начинался снова, как в замкнутом круге. И парень ничего не мог поделать. У него постоянно был день сурка. «Какой ужас!» – воскликнула Лена. «Будем надеяться, это не наш случай», – сказал Глеб. «Не хотелось бы застрять здесь 22 мая, когда до конца учебного года всего 3 дня». «А как он оттуда выбрался? Ну, тот парень в кино?» – спросила Лена у Юрасика. «Он полностью изменился, стал совершать добрые поступки, помогать людям, ну и все такое», – наморщил лоб, припомнил Юрасик. «Тогда Елизарову это точно не грозит», – сказала Лена с усмешкой. «Он вечно будет писать контрольную и отвечать стих Рубцова. Слушай, Зюзина», – начал заводиться Глеб. «Вот кого надо засунуть в день сурка, так это тебя. Может, хоть человеком станешь. На себя посмотри. С тобой же даже ходить противно. Ну и катись отсюда. До суда». Глеб и Лен одновременно схватили свои сумки и направились в противоположные стороны. «Ребята!» – крикнул Юрасик им вслед. «Куда вы? Вернитесь!» Те даже не оглянулись. Юрасик положил подбородок на руки и сидел в такой позе, пока его не отыскала запыхавшаяся бабушка, успевшая бежать все школьные этажи. Собственно, мне кажется, что в этом отрывке как раз видны все 3 типажа детей. Это абсолютно разные дети. Если Глеб такой резкий мальчишка, который живет с отцом и глубоко одинок. В своем вот этом взрослении Лена, девочка, на которую свалилась куча-куча взрослых проблем, Юрасик такой классический сын из интеллигентной семьи, у которого все-все-все хорошо, который дружит с родителями, дружит со старшим поколением. И вот они втроем, собственно, оказываются в этом обратном отчете. И действительно меняются абсолютно все. То есть не только в американских фильмах, но и в русской современной литературе детской детей ждет вот это приключение, и они из него выбираются, в общем, с честью и достоинством.
Я пользуюсь тем, что у нас есть переводчики в студии, да, хочу спросить, а в принципе, как вам кажется, что вы же и писатель в этом отношении, не только в этом отношении, да, тексты, которые взрослые, ну да, писатели делают для детей, они как бы иные, чем тексты детских писателей?
Ну, это бывает совершенно по-разному, да. Вот мы я читала у Виттима, который совершенно детский текст, в то же время, то есть это зависит уже от таланта. Есть, конечно, писатели, которые пытаются писать детские тексты, но у них не получается. Тут это уже вот этот важный секрет, какой, на какой возраст ты сам, да, вот у каждого какой-то внутренний возраст есть там.
Ну, вот как переводчик, вы же можете немножко что-то поменять по стилистике, приспособить, может быть, так вот, ну, вот это наши постарше прочтут, и поэтому я как-то...
Нет, я никогда такого не делала. Мне кажется, что, ну, просто, во-первых, из уважения. У меня очень хорошие авторы, да, у меня не было необходимости дописывать. Вот с одной книжкой я попыталась сделать там дополнительный конец, но издательство не взяло как раз вот с собакой. У меня был еще один случай, потому что была такая грустная история. Но я хотела сказать, что вот мы всегда, когда говорим о переводных книгах, мы говорим о том, как бы немножко извиняясь. Вот я, поскольку еще не кроме того, что я библиотекарь и переводчик, я еще и исследователь детской литературы, и вот последнее время занималась, например, отечественной детской книгой до Первой мировой войны. И я могу сказать, поскольку все теперь ищут духовные скрепы и наши какие-то традиции, я была поражена тем, насколько много переводной литературы издавалось, какая она была серьезная, и что это, в принципе, нормально, что мы, как бывшая империя, да, многонациональная страна, мы должны иметь очень много разных культурных импульсов. Поэтому нельзя ни в коем случае просто представлять русскую или иностранную. Для русского человека они абсолютно вот как левая и правая рука, как левое, даже и правое полушарие, да, вот отними одно, ты окажешься уже не, вот, не гражданином нашей страны, это наше наследие. И пользуясь, вот, чуть-чуть вклиниваясь, я хочу сказать не как переводчик, а то, что мы забыли, то, что я наблюдаю, как вот исследователь детской литературы. У нас еще одно счастливое событие происходит, постепенно процесс. У нас очень хорошие детские поэты. Вот современное поколение детских поэтов, которые с труднее публикуются, их не так много, этих сборников, а они замечательные. И если можно, я то коротенькое стихотворение неизданного еще почти поэта прочту. Замечательная Юлия Симбирская, которая живет в Ярославле, у нее очень хорошие стихи, как раз о лете, в кармане. В кармане на самой его глубине, среди желуздей и монеток, попалась ракушка, знакомая мне, наверное, с прошлого лета. В июне из моря ракушка взялась, а осенью в теплый карман забралась. И столько она рассказала историй, что всем желудям захотелось на море.
Спасибо. Спасибо. Это была Ольга Мяуц, заведующая отделом детской книги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. В московской студии также пиар-директор издательства «Розовый жираф» Анна Шур, шеф-редактор издательства «Самокат» Ольга Патрушева и руководитель пиар-отдела издательства «Компас Гид» Наталья Эйхвальд. Вела программу Тамара Леленкова.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».